Здравствуйте, уважаемые слушатели Народного радио. Программа Дмитрия Крутого «Антикризис. Говорят профессионалы». В студии ведущая программы Дмитрий Крутов. Тема передачи «Устойчивое экономическое развитие регионов. Залог успешного развития России». Наши эксперты – Владимир Буев, основатель и вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства, НИСИП. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
И Александр Журов, эксперт этого же института.
Добрый
Здравствуйте,
день.
Алексей.
Добрый день.
Итак, тема очень важная. Сколько экспертов к нам не приходило по поводу обсуждения вопросов нынешнего экономического развития России, все говорили о важной роли регионов. И мы поговорим сегодня об этом с очень интересной и практической точки зрения. Ну, во-первых, у нас присутствуют сегодня ведущие эксперты, научные сотрудники экономической области. Ну и будем говорить так, что и практики. Вот, они дадут свою оценку экономической политики и факторов риска, существующих вот в нашей экономике на сегодняшний день. Будет очень интересно это послушать. Ну и дальше о тех инструментах, которые в результате можно применить, те исследования, которые сейчас делаются в рамках данного института, и те шаги, которые практически на примере Дальнего Востока мы попробуем разобрать. Речь идет о привлечении российских и иностранных инвестиций, успешном опыте реализации данных программ и перспективах. Ну, в конце очень важная тема, тоже напрямую входящая в сферу интересов данного института, это роль малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии России. Ну и, конечно, ответы на вопросы слушателей. Напомню, что слушатели могут звонить по телефону в прямой эфир 8-495-629-08-73. Итак, приступим к нашему обсуждению. Ну, начать хочется с чего? Поскольку у нас счастливая возможность, Владимир Буев у нас основатель Национального института системных исследований проблем предпринимательства, спросим его, как родилась идея создания этого института, как шла его работа и на современном этапе, какие задачи стоят и какие перспективы. Вот коротко, Владимир, расскажите нам.
Ну вот, Дмитрий, вы начали с того, скажем, не начали, вернее, с того, а закончили тем, какая будет структура сегодняшней беседы, да, и в конце, как бы, пункт третий, как раз огласили малый бизнес. Так вот, если начинать с истоков создания института, как раз тема малый и средний бизнес, это были истоки института, с этого мы и начинали. Это была группа таких, может быть, инициативных людей, которые еще не думали об институте, а занимались исследовательской, такой вот аналитической, где-то консалтинговой работой именно в сфере малого бизнеса. Это там начало 90-х годов, ну и по началу 2000-х годов, когда, собственно говоря, в стране зарождалось после, грубо говоря, времен СССР зарождалась такая частная инициатива. Хотя частная инициатива и времена СССР была, там мы знаем и цеховиков, и фарцовщиков, но она, в принципе, была под запретом, так или иначе. Тут 90-е годы – это расцвет различных форм, и теневых, и нелегальных, и криминальных форм бизнеса. Тем не менее, как бы с течением времени, как бы, когда появляются новые ходящие субъекты, появляются там и новые нормы, правила, они появляются как и внутри самого бизнеса, они идут снаружи, со стороны государства. Вот на рубеже 90-х, 2000-х годов, поскольку уже этот сектор, было видно, что он состоялся, как бы, а мы занимались исследованиями и аналитикой в этой сфере, мы решили попробовать вот таким образом институциализироваться через создание института. Это не учебный институт, он никогда не учил и учить не будет, но с точки зрения вот такой аналитики и консалтинга, с этого, грубо говоря, мы начинали. Вот с тех процессов, которые идут именно на самом микроуровне, уровня экономики. Это малый, микро, средний бизнес.
То есть история давняя, вы стояли, можно сказать, у истоков. Да,
вот. Ну, я всегда как бы вот этих вот избегаю вещей, стояли у истоков. Допустим, у истоков стояли, конечно, не мы, там были более, ну, по крайней мере, по возрасту взрослые люди, но как бы всех тех, кто стоял у истоков, я, в принципе, знаю хорошо лично. И Грачёва, и Офи, и ряд других людей, которые...
Ну, по времени как раз было вот именно зарождение,
да,
вот, рождение
совершенно верно, да,
предпринимательства нашего.
Вот, а потом, поскольку понятно, что при развитии любого объекта, вот какой объект ни возьми, он все равно развивается, либо там деградирует, либо развивается во времени и пространстве. Понятно, точно так же развивался и наш институт. Он за этот период серьезно диверсифицировал свою деятельность, но как говорится, в начале было слово, так тут в начале как бы деятельности института был именно малый и средний бизнес.
Хорошо, но, как известно, все организации проходят определенные этапы. Вот на нынешнем этапе как-то изменилось направление деятельности или расширилось? Вот, то есть, что сейчас является приоритетом вашей деятельности?
Я бы сказал, что у нас приоритетов сейчас достаточно много, их порядка десятка, да, я могу там перечислить.
Ну, коротко, да, основные.
Это региональное развитие, техническое регулирование, конкурентная политика, антимонопольное регулирование, то есть, те вещи, которые связаны с регуляторикой уже не только малого и среднего бизнеса, а микроэкономики, скажем так, реального сектора экономики, в том числе в целом. То есть, это вот состояние этого сектора, его движение во времени и пространстве, и то, как его регулирует, как он на это реагирует.
Хорошо, это объект вашего исследования. А для кого вы это делаете? Кто является потребителем или заказчиком вот ваших исследований? С кем вы работаете?
Заказчики на самом деле разные. Заказчики – это и федеральные органы власти, тут целый пакет. Мы не работаем с одним органом власти. Это как бы наша политика, как бы независимости на самом деле. Это региональные органы власти, это крупные компании российские, есть как бы зарубежные компании, ну и как бы плюс консалтинг среднего бизнеса, потому что малый бизнес, как правило, вот спрос на, то есть даже нуждаясь в информации, в аналитике, как в товаре, зачастую он не готов платить или не может платить за это как товар, поэтому это вот...
А с какими регионами вы удачно поработали?
Ну, может быть, как бы Лёша немножко расскажет, да, но как бы я могу только регионы перечислить, которые как бы входят в сферу наших интересов. Это Санкт-Петербург, Волгоград, Ярославль, ну вот Дальний Восток, собственно говоря, мы же...
К которому, да, мы и перейдем там сейчас.
К которому мы переходим, да.
Хорошо, спасибо. Значит, следующим тогда вот вопросом, который мы тоже обещали нашим слушателям обсудить, это ваша оценка вот нынешнего экономического положения. Есть ли кризис, нет ли, что-то изменилось за последнее время, потому что событий, ну, в экономике, в политике нашей страны, ну, произошло за последние полгода, год достаточно много. Как вы оцениваете нынешнее состояние? Вот, и...
Ну, вот, знаете, я попробовал бы оценить, и эта оценка, может быть, будет немножко удивительной. Вот у нас, когда, что бы ни происходило, там большой спад, малый спад, все время это называют кризисом. Но если на кризис смотреть вот именно с точки зрения финансово-экономического кризиса, его нету. То есть у нас нету, если уже раскладывать, у нас нет бюджетного кризиса. Да, есть дефицит бюджета, там порядка 500 миллиардов уже за эти месяцы федерального бюджета, но есть источники его покрытия. Пока есть источники покрытия, это накопленные резервы, кризиса бюджетного нет. У нас нет банковского кризиса. Да, там, понятно, что вот с помощью лицензий, отзыва лицензий, с помощью где-то как бы слияний и поглощений банков там в разных формах, проблемы в банковском секторе были, но кризиса как такового нет, банковская система стоит. Есть спад, да, есть спад производства, но это все-таки я не считаю кризисом. Вот, но что можно реально кризисом назвать? Кстати, инфляционного кризиса тоже нету, да? То, что можно реально кризисом назвать, это сокращение реально располагаемых денежных доходов населения. То есть серьезное падение есть. А поскольку в реально располагаемых денежных доходах населения основную часть, вот то, что люди непосредственно сами чувствуют, составляет заработная плата, ее падение тоже есть, да? Вот это уже можно назвать кризисным сюжетом, да, потому что дальше вот это, по сути, спрос, да, скукоживающийся спрос. А если спрос скукоживается, дальше это все уже отражается на экономике, так или иначе. Он не будет потреблять предложения, которые ему дает тот же самый как бы малый бизнес, крупный бизнес, любой бизнес, который производит товары и услуги широкого потребления. Тем не менее, я бы не сказал, что вот мы живем сейчас в кризисе.
Спасибо.
Это скорее стагнация, рецессия, спад, но не кризис.
Скажите, а рынок труда в каком состоянии пребывает?
Рынок труда, вот, собственно говоря, вот когда я говорил о сокращении реально располагаемых денежных доходов населения, да, это вот, собственно говоря, учитывает там все вычеты и учитывает инфляцию, да, они сокращаются. Рынок труда, собственно говоря, это самое и есть, да. Если сокращается, ну, сокращаются доходы, зарплаты, есть как бы компании, которые даже сокращают сотрудников, это как бы более крупные компании, малый бизнес, они как бы даже сокращая формально, да, они как бы просто платят наличкой своим сотрудникам и не делают перечисления там во все эти фонды. Тем не менее, вот рынок состояния сейчас находится в серьезной стагнации. Но формально мы не видим, мы же не видим рост безработицы официальный. Если нет официального роста безработицы, это тоже индикатор, да, плохой. Это плохой индикатор, там считается он по-разному, но значит, туда нет особого паломничества людей. Люди как бы живут, выживают за счет вот того, что многие вещи, за счет которых они выживают, да, ну, или даже развиваются где-то, да, может быть, это происходит за счет того, что государство этого не видит, да.
Хорошо, спасибо. Ну, значит, у вас достаточно такой оптимистический взгляд на ситуацию.
Я сказал, что
рецессия, да, то есть трудности есть, но есть и резервы для борьбы с ними. Хорошо. Значит, мы поняли, что у вас широкий спектр интересов научных, которыми занимается ваш институт. Ну и вот мы обещали, что поговорим о работе с регионами. Здесь вы вот начали говорить о таком понятии, как ТОРах, территориях опережающего социально-экономического развития. Давайте поговорим поподробнее на эту тему, что это такое. Это целое, вот, достаточно, может быть, для наших слушателей новое понятие. Оно и законодательно определено, и практически внедряется. Как оно родилось, для чего действует и как работает. Алексей, вы, может быть, начнете на эту тему?
Да, тогда я начну. Ну, в целом, ТОР – это особые территории. Сейчас они создаются на Дальнем Востоке Российской Федерации. В перспективе, возможно, что если этот опыт на Дальнем Востоке окажется удачным, то у правительства есть план распространения через 3 года этого опыта на другие регионы. Это территории, которые подразумевают ряд льгот для предприятий и инвесторов на этих территориях. Ну, первое, самое важное – это особый налоговый режим. Особый налоговый режим предусматривает льготы по налогу на прибыль, по налогу на имущество, возможности для регионов вводить льготы по земельному налогу, создавать свободную таможенную зону, то есть когда то оборудование и те товары, которые возятся на эту территорию, с них не платятся ни пошлины, ни НДС. И также для ТОРов характерно то, что компании, которые туда приходят, могут привлекать рабочую силу вне квот. То есть для каждого региона установлены квоты по привлечению, в том числе, иностранной рабочей силы.
То есть есть налоговые льготы, это первое, и второй вопрос, это трудовые.
Трудовые ресурсы, то есть с этой точки зрения вот привлечение трудовых ресурсов, оно может происходить вне квот для тех, кто находится на территории опережающего развития.
То есть сколько хотят, столько привлекают.
Да. Сколько хотят, столько привлекают.
Но мы говорим сейчас о конкретной территории. Вот все-таки, значит, это опыт сейчас мы рассматриваем в рамках Дальнего Востока.
Да, на Дальнем Востоке, ну, по крайней мере, на текущий момент государственной программы предусмотрено создание 16 таких территорий. Мы конкретно, наш институт занимался развитием, созданием концепции развития территории на Камчатке, в Камчатском крае.
Какие там особенности этого региона? Он чем-то отличается вот от такого среднестатистического? То есть, наверняка там каждый регион свои особенности имеет.
Ну, особенности Камчатки, прежде всего, хоть это и полуостров, но это остров, по сути, ну, как бы фактически в экономическом плане. То есть, любая доставка туда любых товаров, любого оборудования, это всегда очень дорого.
То есть, удаленность, отрезанность
некоторая. Это, по сути, он отрезанный, да, от материковой России, скажем так. Они считают, что они находятся на острове, да, жители Камчатского края. Соответственно, ключевые отрасли, которые там могут развиваться, которые там есть, это рыбопереработка – это ключевая, добыча полезных ископаемых, там есть запасы золота, платины и так далее. Дальше там есть судоремонтная отрасль, то есть… по судам. Есть, соответственно, ключевая отрасль, которую в результате нашего анализа мы определили как ключевую, для которой ТОР именно очень значим, это туризм. И еще одна отрасль, которая будет развиваться в рамках ТОРа, это агропромышленная, то есть создание агропарков, поскольку Камчатка удаленный регион, как я уже говорил, то возить туда продукты, они там очень дорогие, дороже, чем в Москве, овощи, фрукты и так далее. Поэтому принято решение включить агропарки в ТОРы, чтобы Камчатка была обеспечена, ну, если не на 100%, то на значительный процент собственными овощами, фруктами и другими продуктами.
Ну вот как стояла в целом вот задача вашего исследования и вот предложений? То есть в чем была цель?
Изначально наш подход заключался в следующем. Сначала мы проанализировали, какие вообще вот есть отрасли на Камчатке, и для каких отраслей преимущества, которые дает ТОР, могут быть значимыми. То есть которые дадут им именно толчок к развитию. Какие отрасли имеют достаточную базу с точки зрения инвестиций, с точки зрения привлечения инвестиций, с точки зрения привлечения кадров, насколько там квалифицированные кадры есть. Плюс ключевой немаловажный критерий, насколько эта отрасль экспортно ориентирована, насколько она может способствовать, вот мы сейчас говорим, импортозамещение, да, на каждом шагу, насколько действительно предприятия этой отрасли могут способствовать импортозамещению. Вот, это были как бы такие основные ключевые критерии. Мы пришли к выводу, что на Камчатке таких отраслей, которые действительно нуждаются в поддержке в рамках территории прилежащего развития, три. Это туризм, это, вот как я уже говорил, агропарки, и это судоремонт. Рыбная отрасль, металлургия, они могут развиваться и без ТОРа. То есть у них достаточно инвестиционных ресурсов, чтобы развиваться самостоятельно, им это не нужно. Плюс еще немаловажно, что по рыбной отрасли, например, одним из критериев, почему мы не включили, было то, что достаточно сложно включить ее в ТОР, не создавая определенных преимуществ определенным компаниям. То есть ТОР не может создавать искусственную конкуренцию, да, он должен способствовать развитию всей отрасли.
Хорошо, значит, выявив вот эти основные направления, какими были дальнейшие ваши шаги?
В дальнейшем мы уже начали проработку конкретных проектов, там были действительно потенциальные инвесторы, которые готовы были развивать проекты на Камчатке, прежде всего это местные компании. Ну и, соответственно, с каждым из этих инвесторов мы проработали, что это за проекты, какой объем инвестиций готов вложить, какие есть потребности в инвестициях, сколько людей необходимо привлечь. Ну, вот все-все-все проектные вопросы, которые есть. Результатом этой работы стало то, что на текущий момент подписано инвестиционных соглашений, соглашение о намерениях на сумму больше 28 миллиардов рублей на Камчатке.
А общее количество вот фирм, которые эти проекты вот охватывают, это какое количество?
Ну, общее количество проектов, там больше десятка инвестиций.
То есть, вот эти 10 проектов, они приносят вот такую сумму. Повторите ее еще раз.
28 миллиардов рублей.
Ну, то есть, это значительное для данного региона там,
да,
поступление.
Да, это значительное поступление для данного региона, и надо сказать, что это сумма только частных инвестиций. То есть, бюджетных инвестиций мы не берем.
А какое это соотношение предполагается?
На опыте Камчатки, если говорить, то там соотношение, по сути, 3:1.
То есть государство тоже вложит свои деньги?
Государство тоже вложит свои деньги. Ключевое, куда вкладывается государство, это развитие инфраструктуры. То есть это дороги, это инженерная инфраструктура, порт, ну, то есть транспортная инфраструктура. То есть вот,
скажите, кстати, а иностранные инвесторы рассматривались с вами?
Иностранные инвесторы рассматривались и продолжают рассматриваться. Мы совместно с Министерством развития Дальнего Востока работаем в этом направлении, но привлечение иностранных инвестиций происходит не так быстро. То есть ТОР – это молодой инструмент, он появился буквально в декабре. Реальная реализация его началась только в этом году. И, соответственно, сейчас идет проработка, в том числе привлечение как иностранных инвестиций, в первую очередь это инвесторы из Азиатско-Тихоокеанского региона, Японии, Кореи, Китай. Да.
Хорошо, а можете привести вот конкретные примеры, вот что-то из этих 10 проектов, которые вот вы изучали, которые вы предлагаете и которые подписаны в соглашении?
Да, можем привести конкретные примеры. Это, прежде всего, если говорить об отрасли, ключевой отрасли туристической, то это порядка 5 проектов, связанных именно с гостиничными комплексами, туристической инфраструктурой. Это строительство гостиниц, например, и строительство, например, аквапарка. Вот строительство аквапарка в известном на Камчатке курорте Паратунка вкладывает частный инвестор порядка 2 миллиардов рублей. Вот. Этот аквапарк он заработает уже в сентябре. То есть он сейчас фактически строится, его он был включен в ТОР. Плюс в рамках ТОРов создается транспортная инфраструктура для того, чтобы привлекать поток туристов. Да? То есть привлечение потока – это одно из ключевых элементов развития этого ТОРа Камчатского конкретно. Соответственно, привлечение и развитие инфраструктуры будет идти по двум направлениям. Первое – это создание аэропорта современного, расширение. Там ключевой инвестор, собственно, привлечение инвестиций идет по инициативе Камчатского авиационного предприятия, которое управляет аэропортом города Елизово. И второе – это порт. В порту будут строиться причальные стенки для приема круизных судов, то есть круизных туристов. Вот.
Вопрос такой, а вы использовали зарубежный опыт вот, аналогичных вот, построения схем привлечения и развития? Ну, туризм, я знаю, что во многих странах является ключевым. Вот эта зона, например, можно ее сравнить с чем-то, ну, хотя бы приблизительно на какой-то вот зарубежный регион, так сказать, вот это какой-то ориентир?
Ну, здесь, наверное, не очень правильно рассматривать непосредственно как комплексную зону, скорее мы анализировали зарубежный опыт, исходя из опыта создания именно зон отраслевых на других территориях. Например, если говорить о том же туризме, то мы, конечно, смотрели на те виды туризма, которые популярны на Камчатке, например, экотуризм, и смотрели, в каких регионах он развивается, где как это организовано. Это Новая Зеландия, Чили, и Аляска, ближайший да, регион Камчатки, и Исландия, например. То же самое было проанализировано по судоремонту. Мы видели и смотрели, как развиваются судоремонтные мощности там, в той же Корее, куда уходят сейчас Китай, Корея, куда уходит большое количество наших судов с той же Камчатки.
Ну, то есть, это не прямое заимствование какого-то зарубежного опыта, перенесение на нашу почву, а именно разработка такая вот отечественная, да, то есть, под вашим как бы контролем все это дело вот и продвигается.
Безусловно, да. Прямое копирование иностранного опыта, по-моему, еще таких прям супер успешных проектов в России, я, по крайней мере, не знаю, что было прям вот взято, скопировано и заработало такого же.
Какой прогноз, вот какое дальнейшее развитие данного вот региона и вашей работы в нем вы видите?
Ну, ключевые, как бы, показатели, по которым мы считаем будет развиваться, это, соответственно, существенный быстрый прирост после строительства инфраструктуры туристического потока и развитие, соответственно, транспортной инфраструктуры, что немаловажно. И вторая важная задача, которая стоит, это по тому же судоремонту, это вернуть там, ну, до 90% флота Камчатского домой, чтобы они ремонтировались дома. А не где-то.
Хорошо, скажите, а роль малого и среднего бизнеса рассматривалась вот в вашем проекте?
Безусловно, рассматривалась, поскольку те же самые туристические проекты – это, по сути, есть малый и средний бизнес. Кроме того, если говорить о подходе, то наиболее правильно организовывать вот такие вот зоны следующим образом. Сначала привлекать крупные предприятия якорные, которые будут реализовывать проект, а потом вокруг этих предприятий создавать пояс малых и средних предприятий. Здесь роль государства как раз помимо создания инфраструктуры, чтобы в том, чтобы обеспечить эту связку между малыми и средними предприятиями и крупными, помочь им найти друг друга, условно говоря.
Спасибо. Ну вот мы как раз вот переходим к проблемам малого и среднего бизнеса. Владимир, может быть, вы здесь тоже расскажете о своем опыте, и в других регионах у вас же уже наработан за богатый опыт работы плане развития малого и среднего бизнеса. Расскажите нам свое видение вот современной проблемы.
Ну, в принципе, я здесь стою на таких более либеральных, что ли, позициях. Микроэкономика. Чем мельче бизнес, тем меньше требуется, скажем, какой-то его поддержки, с моей точки зрения. Поскольку у нас под поддержкой понимают предоставление каких-то вот там преференций, льгот, вот именно малому бизнесу, да, либо какое-то прямое бюджетное финансирование, раздача грантов. В принципе, малому бизнесу это не нужно. Это наиболее гибкий рыночный инструмент, который идет всегда за потребительским спросом, ну или за спросом со стороны там более крупных предприятий, если это производственный или инновационный бизнес. То есть он, его основная заслуга в том, что он мобилен. Мобилен, как бы, очень рисков, как бы, либо пан, либо пропал, да, там, чем больше вот такого рода маленьких предприятий в стране, тем лучше, потому что там умрет 10, ну, условно умрет, да, там, ничего страшного не произойдет, да, там, на их место придут другие, которые оказались более конкурентоспособными, там, может быть, не 10, а 15 придут. Поэтому здесь, как бы, вот подход к этому сектору может быть один только, с моей точки зрения. Не надо их поддерживать, но не нужно им мешать. То есть, как бы, чем меньше там регуляторные воздействия правоприменительные со стороны государства, тем этому бизнесу лучше, тем это и есть для него такая вот среда. Тем как бы вот более такая конкурентная среда создается. Вот есть некоторые вещи, которые сдерживают этот сектор именно со стороны государства, не со стороны рыночной конъюнктуры, да, потому что, опять же, как бы нашел потребителя, нашел как бы там своего поставщика, все, ты живешь, как бы ты встроился в цепочки. Но проблема состоит основная в том, что при огромном таком вот значительном пласте госрегуляторики, значительном пласте органов контроля надзора, значительном пласте, опять же, сотрудников в этих контрольно-надзорных органов, которые бесконечно ходят проверять, да, вот этот вот такой пласт административной нагрузки на этот бизнес фактически ложится и делает его менее конкурентоспособным, ну, там, в мире сложно говорить, но, по крайней мере, там, вот на местном, региональном уровне.
Хорошо, вот вы много по стране путешествуете, вот недавно были в Сочи на международном конгрессе по малому и среднему бизнесу, вот видели представители из более там, чем 25 регионов. Какое у вас впечатление вот, от общения с малым бизнесом, которое у вас произошло?
Да, собственно говоря, вот ровно такое, поскольку там вот на то же самое мероприятие в Сочи, да, это съехались люди, это реально живой бизнес, с разных регионов съехались, да, это не по какой-то государственной программе они съехались, это исключительно частная инициатива, да, тех организаторов, которые это делали, то же самое вот там фонд, который это организовывал, да, как бы екатеринбургский. У них, собственно говоря, вот с кем я общаюсь, примерно такой же подход. Это состоявшийся бизнес, им не нужно, их не нужно поддерживать, они сами себя поддерживают. Они и деньги сами найдут, да, если бизнес действует. Им не нужно не мешать.
Хорошо, коллеги, значит, мы сумели обсудить вот экономическую обстановку в России, пути развития регионов. И некоторые вопросы развития малого бизнеса затронули. И в конце передачи мы традиционно просим наших экспертов дать некоторые советы, которые они считают вот по тому профилю вопросов обсуждения, которые мы сегодня. Алексей, с вас начнем. Что вы можете посоветовать регионам в плане привлечения, развития и благополучного своего дальнейшего развития?
Ну, на самом деле, то, с чем мы столкнулись на Камчатке, я думаю, что Камчатка в этом плане далеко не одинокая регион, это то, что очень много инвестиционных идей, действительно очень много инвестиционных идей, но очень мало реально оформленных инвестиционных проектов.
Но как региону стать привлекательным для вот магнитом для привлечения вот проектов?
Для того, чтобы региону стать привлекательным, нужно сначала оформить какую-то инвестиционную идею, конкретный инвестиционный проект, хотя бы начать с того, что есть участок под строительство, например, да, есть конкретно оформленная документация, с которой уже можно идти к инвестору. Если этого нет, то показывать нечего. Инвестор на первой встрече, да, ему интересно, он скажет, очень интересный проект.
Спасибо. А дальше... Ну, то есть, должен быть анализ и какая-то разработка стратегии, и дальше уже поиск подходящих скорее, да, инвесторов. Хорошо. Владимир, ваше мнение по поводу...
Смотрите, да, у нас очень часто, когда говорят о привлечении инвестиций, больше, ну, часто как бы в мозгу щелкает, что это привлечение инвестиций откуда-то извне, из других регионов, из других стран. На самом деле потенциальный инвестор даже в каждом регионе есть практически. Он маленький, но он есть. И вот если власть становится партнером для бизнеса, да, стабильным партнером, как, допустим, для крупного бизнеса в Калужской области стал, для малого-среднего это уже там другой сюжет совершенно, но для крупного бизнеса вот стабильным партнером власть стала. А стабильный партнер это что значит? Это вот не то, что сегодня я предложил, как бы и завтра все случилось. Да? Это значит, что на протяжении долгих лет ты выдерживаешь ту политику по отношению к предпринимателям, к инвесторам, которые поверили, вложились. Через 2 года не меняешь эту политику, она продолжает быть такой же, все действуют, все соглашения, все законодательство, которое было принято даже вот на местном уровне, да, по своим там на налоговым отчислениям, еще почему-то, оно продолжает действовать, ты его не меняешь так, что проекты становятся нерентабельными, только тогда тот самый инвестор, который находится даже внутри твоего региона, он станет из потенциального реальным. Это длительный период.
Спасибо. Это как бы пожелание к властям и...
Значит, становиться партнером.
Да. Теперь тогда еще минуту вам даем на советы конкретно предпринимателям того малого и любимого нами бизнеса, малого и среднего, который на своих плечах выносит всю вот эту работу. Что им можно пожелать в наше непростое время? Наверное, инициативы и оптимизма, взгляд на все это. Я вот тоже смотрю на наших прекрасных руководителей малого бизнеса и поражаюсь их заряду сил, эмоций, энергии, вот, неиссякаемой, которую можно только порекомендовать нашим руководителям любого ранга.
Пожелать, по крайней мере, до этого года сохранить свой бизнес, пережить те явления, касающиеся рецессии, спада, которые в этом году происходят.
И больше рассчитывать, наверное, на свои силы, на свой энтузиазм.
Ну да, что касается расчета на свои силы и на собственный риск, это, я думаю, любой предприниматель уже и так знает.
Хорошо, спасибо. Итак, уважаемые слушатели, вы слушали программу «Антикризис», говорят профессионалы. Темой сегодня было обсуждение устойчивого развития регионов. И наши эксперты – это Владимир Буев, основатель и вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства НИСИП, и эксперт этого института Алексей Журов. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, уважаемые слушатели.